Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
С наступившим 2020-м, дорогие радиослушатели, у микрофона обозреватель радио «Спутник» Владимир Федорович, а с нами на связи военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте и с Новым годом!
Здравствуйте, с наступившим 2020 годом.
Вот в вашей завершающей передаче 2019 года мы анонсировали тему сегодняшнего военно-политического анализа. Это основные задачи военного строительства России на 2020 год. Ну, в общем и целом, такие задачи были поставлены в конце декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Ну, вот в частности, президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заявил, что в конце 2020-го уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70%. И еще говоря о российском вооружении, фраза была у Владимира Владимировича такая: «На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории. Догоняют нас». Игорь Юрьевич, эфир ваш.
2020 год наступил, и, разумеется, мы смотрим в контур этого года, в то, как будут развиваться события. Во-первых, надо отметить, что 2020 год – это рекордный объем финансирования военных затрат США. Более 750 миллиардов долларов. Колоссальная цифра. Совокупно это превышает военный бюджет всех остальных вместе взятых стран мира. И, кстати говоря, вот превышает российский бюджет военный в 16 раз. И, собственно, мы понимаем, чего пытается добиться США, выделяя такую колоссальную гигантскую сумму, добиться военно-технического превосходства над остальным миром, над Россией, вырваться вперед, закрепить свою монополию, а дальше с позиции силы диктовать свою волю всему остальному миру. В практическом плане мы понимаем, что США и НАТО идет к российским границам, но в Прибалтике уже развернуты американские силы противовоздушной обороны в формате соответствующих радаров раннего обнаружения, контролируют наше воздушное пространство на глубину до 450 километров. Отсюда и выводы, собственно, как нам надо действовать. Предстоит новая серия масштабных учений НАТО у российских границ. В среднем где-то силы НАТО проводят порядка 40 крупных учений. Все они имеют явно антироссийскую направленность и связаны единой целью — отработка различных сценариев ведения боевых действий против России. Увеличивается интенсивность военной разведки, в частности, вот воздушные разведчики на 30% увеличили в 2019 году интенсивность ведения разведки. И на 24% увеличилась деятельность, интенсивность военно-морской разведки НАТО. Активная деятельность разведки является индикатором, показывающим, что нас рассматривают как вероятного военного противника, собирают информацию по нашему потенциалу, боеготовности войск, режимам функционирования важнейших систем оружия. Также делается это не с целью интереса, а с целью подготовки сил НАТО к войне с Россией. Поэтому вот такой парадокс. 21 век, казалось бы, да, любая война будет иметь катастрофические последствия для всех, тем более в Европе. А НАТО и США готовятся к войне. Готовятся к войне с Россией. Понимаете, будет война или нет, мы не знаем. Решение принимают политики. И развитие международной ситуации зачастую непредсказуемо. Но тенденции таковы, что стратегическая ситуация будет ухудшаться. Ухудшаться по мере освоения НАТО театра военных действий на территории стран Балтии, Польши, развертывание американских крылатых и баллистических ракет средней дальности в Европе и на Дальнем Востоке, все это будет нацелено на нас. И мы должны понимать, что, к сожалению, в нынешнем современном мире мы можем полагаться только на себя. Да, у нас есть союзники, у нас есть партнеры, но, знаете, ситуация очень переменчива. Мы видим весьма неоднозначные заявления, которые делаются и звучат из Минска. Ну, партнер наш, безусловно, Беларусь в формате ОДКБ, но различные сигналы поступают. То же самое касается и других наших партнеров. Все-таки партнеры, они партнеры. А, собственно, союзниками у нас является только армия и флот. Но, разумеется, наш оборонно-промышленный комплекс и операции мы можем исключительно на собственные возможности, развивая, конечно, всячески отношения в современном мире, страхуя себя от форс-мажоров в формате различных военно-политических и политических союзов, развивая отношения с Китаем, где уровень доверительности очень высок. Но, еще раз повторяю, наши партнеры рассматривают нас как партнеров исключительно через призму того, сильны мы или слабы. Поэтому слабыми нам быть категорически нельзя. Мы рассчитываем, что в 2020 году, так же, как и в 2019, будет активно армия получать современную военную технику, вооружение. Это касается всех видов родов вооруженных сил. Мы завершили масштабную работу по перевооружению всех, без исключения ракетных бригад сухопутных войск, на комплексы «Искандер». Это очень важно. И создается единая космическая система контроля предупреждения о ракетном нападении. Здесь элементы разведки, связи будут работать в едином контуре. Важно перевооружение воздушно-космических сил. 76 самолетов, Су-57, более 200 современных боевых вертолетов. Вот что, собственно, характеризует те задачи, на которые мы должны выйти с точки зрения оснащения современным оружием. Важно наращивать возможности по созданию эффективной системы воздушно-космической обороны. Во-первых, это контроль того, что происходит по периметру российских границ. Мощные релокационные станции, системы предупреждения о ракетном нападении, новые РЛС загоризонтного типа позволяют обнаруживать факт старт баллистических ракет противника, а также массовый старт крылатых ракет и авиации противника. Имея такие глаза и уши на несколько тысяч километров вперед, мы все-таки более-менее понимаем, что факт подготовки широкомасштабного внезапного удара по России будет невозможен. Но встречать противника, если, не дай бог, вдруг произойдут какие-то обстоятельства военного характера, будем с опорой на развитие системы воздушно-космической обороны. Ей уделяется очень важное значение сегодня. Ожидаем завершения в 2020 году разработки и поступления первого образца зенитно-ракетной системы 5-го поколения С-500. Продолжатся серийные полковые поставки в полковых комплектах зенитно-ракетных систем С-400. Первый полковой комплект у нас будет передан в ВКС. Это зенитно-ракетная система С-350. Ну, фактически она сдана, но предстоит, собственно, развертывание непосредственно в силах ВКС. Это важный момент, потому что С-350 идет на замену устаревших типов зенитно-ракетных систем С-300, которым исполняется уже там 30 и более лет, они нуждаются в замене. Важным элементом возможностей зенитно-ракетной системы С-350 является ее адаптивность к выявлению и уничтожению крылатых ракет. А это сегодня очень важная угроза, потому что крылатые ракеты, как мы уже говорили в предыдущей передаче, очень скоро могут появиться в Европе, нацеленные на нас, на территории стран НАТО. Этой угрозе необходимо противопоставить развертывание убийц крылатых ракет, как называют зенитно-ракетную систему С-350. По-прежнему очень важны возможности в плане ПВО сухопутных войск, поставки зенитно-ракетных систем С-300В4, а также новых зенитно-ракетных комплексов БУК-М3 с расширенными боевыми возможностями. Ну и, наконец, средства ПВО последнего рубежа, знаменитые зенитно-ракетные комплексы ТОРН-2 различных модификаций. Во-первых, необходимо насыщение этими комплексами наших арктических соединений. В Арктику поступает ЗРК ТОР-М2ДТ. Очень эффективно зарекомендовали себя. Наши базы в Арктике должны в обязательном порядке иметь эти зенитно-ракетные комплексы. И, разумеется, на Северный флот необходимы поставки расширенных комплектов этих зенитно-ракетных комплексов в арктическом варианте. А остальные войска будут насыщаться уже ТОРами в других вариантах оснащения и базирования. По-прежнему ТОРМ-2 является основным ключевым элементом обеспечения устойчивости и безопасности наших баз в Сирии. Налеты боевиков были и будут. Те беспилотники, которые они конструируют и используют, становятся все более совершенными, при этом все более и более малозаметными, но их уровень уже будет приближаться к профессиональному уровню производства. К сожалению, Турция не выполняет взятых на себя обязательств по деэскалации ситуации в зоне провинции Идлиб, за которую она отвечает, и боевики будут по-прежнему наносить удары оттуда с использованием вот различных средств воздушного поражения. Поэтому ТОРМ-2 – ключевой элемент устойчивости, безопасности наших баз у он очень важен. А с учетом накопленного опыта мы должны понимать, что не исключено и повторение таких террористических атак и на важнейшие стратегические объекты на территории России, опять же, с использованием беспилотников. В любом случае важно понимать, что террористы получили в руки очень мощное и эффективное оружие в виде подобного класса ударных беспилотников кустарного производства. Сегодня все основные компоненты их доступны, к сожалению, на открытом рынке. Это новый и грозный вид угроз. Поэтому ТОР-М2, очевидно, будут задействованы у нас и при проведении мероприятий по обеспечению безопасности в ходе проведения военных парадов. Особенно на южных рубежах мы должны иметь подготовленные развернутые боекомплекты ТОРов. Поэтому ставка на этот вид оружия будет по-прежнему велика. Рассчитываем, что ТОР-М2 в вариантах базирования, в разных модификациях, будет по-прежнему масштабными партиями поступать в состав российской армии и флота. Ну, собственно, вот как мы встречаем 2020 год. Рассчитываем, что он будет для нас безопасным, а армия и флот России по-прежнему будут лидирующими среди армии современного мира.
Игорь Юрьевич, буквально несколько слов попросил бы вас сказать вот о чем. Абсолютно согласен с вашими словами о том, что Россия не имеет права быть слабой. В этой связи видение высшего руководства нашей страны о том, как будет нарастать российская сила, за счет чего будет идти вперед армия и флот, Владимир Путин сказал в частности: за счет мозгов, за счет интеллекта. Игорь Юрьевич, нам мозгов и интеллекта в оружейной сфере, в сфере военно-промышленного комплекса хватает?
Хватает, слава богу. Ну, лично бывая на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, зная ведущих конструкторов, генеральных директоров, могу сказать, что очень достойные люди с огромным стратегическим кругозором. Ну, вот, например, академик Юрий Семенович Соломонов, генеральный конструктор Московского института теплотехники, это отец наших твердотопливных баллистических ракет Топ-ЛМ, Ярс. Мы понимаем, что интеллектом таких людей, как Соломонов, мы будем поддерживать в боеготовности нашу стратегическую триаду. В мере появления новых средств противоракетной обороны мы будем их обнулять за счет нового боевого оснащения, за счет изменения режимов доставки ракетно-ядерного оружия к цели. Поэтому интеллект есть. У нас отличные мозги в области ПВО и ПРО. У нас шедевры. В принципе, вот современная техника ПВО – это технологический шедевр. Человек, оператор, лишь санкционирует начало боевого использования систем. Все остальное происходит уже полностью в автоматическом режиме. Скоротечность современного противовоздушного боя, скоротечность принятия процесса на противоракетный перехват таков, что здесь уже работают алгоритмы, а не человеческий мозг. Поэтому крайне важны эти мозги, которые на этапе конструирования, производства, отладки боевых режимов вот все это делают, запускают. Собственно, оружие современное, оно высокоинтеллектуально сегодня. И все это за счет, да, наших российских мозгов. Имея военный бюджет в 16 раз меньше американского, мы поддерживаем США военный паритет. А это говорит, что, ну, как минимум, наши мозги в 16 раз лучше, чем американские.
Спасибо, Игорь Юрьевич.
Спасибо.
На связи со студией «Радио Спутник» был военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.